Павел Иванович Мельников-Печерский. На горах. Часть третья. Глава первая. В степной глуши, на верховьях Тихого Дона, вдали от больших дорог, городов и людных селений, стоит село Луповицы. Село большое, но строение плохое в нем, как зачастую бывает в степных малолесных местах. Избы маленькие, крыты соломой, печи топятся по-черному, тоже соломой. Везде грязь, нечистота, далеко не то, что в зажиточном привольном Поволжье. Зато на гумнах такие скирды хлеба, каких в лесах за Волгой и не видывали. Овраг, когда-то бывший порядочной речкой, отделяет крестьянские избы от большой, с виду очень богатой господской усадьбы. Каменный дом в два яруса с двумя флигелями, лицевой стороной обращен на широкий двор и окружен палисадником, сплошь усаженным сиренью, жимолостью, таволгой, акацией и лобазником. За домом старинный тенистый сад с громадными дубами и липами. С первого взгляда настроение кидается в глаза их запущенность. Видно, что тут когда-то живали на широкую руку, а потом или дела хозяина расстроились, или поместье досталось другим, изменившим образ жизни прежних владельцев и забросившим роскошные палаты в небреженье. В стороне от усадьбы был огромный, но уж наполовину совсем развалившийся псарный двор. За ним театр без крыши. Еще дальше запустил иконный завод и суконная фабрика. Зато хозяйственные постройки были в редком порядке. Хлебные амбары, молотильня, рига на славу были построены из здорового леса, покрыты железом, и все как с иголочки новенькие. Отец Луповицких был одним из богатейших помещиков той страны. Смолду служил, как водится, в гвардии, но после возврата наших войск из Франции вышел в отставку, женился и поселился в родовом своем имении. Заграничная жизнь хоть и простроила немножко его дела, но состояние не пошатнуло. Луповицкий барином жил, гости у него не приводились. Одни со двора, другие на двор. Пиры бывали чуть не каждый день. Охоты то и дело, и никто из соседей помещиков, никто из городских чиновников даже помыслить не смел отказаться от приглашения гостеприимного и властного хлебосола. Иначе беда. Луповицкий барин знатный, генерал, не одно трехлетие губернским предводителем служил. Не только в своей губернии, но в Петербурге имел вес. Связи у него в самом деле были большие. Оставшиеся на службе товарищи его вышли в большие чины, заняли важные должности, но со старым однополчанином дружбу сохранили. Приязнь их тщательно поддерживалась породистыми конями Луповицкого, отводимыми в Петербург на конюшне вельможных друзей. На псарном дворе у Луповицкого было 400 псов борзых да 300 гончих. Оркестр крепостных музыкантов управлялся выписанным из Италии капельмейстером. Была и роговая музыка, было два хора певчих, актеры оперные, балетные, драматические, живописцы, всякого рода ремесленники и все крепостные. Так широко и богато проживал в своем поместье столбовой барин Александр Федорович Луповицкий. Под шумок поговаривали, будто Луповицкий масонство держится. Не мудрено, в то время каждый сколько-нибудь заметный человек непременно был в какой-нибудь ложе. Масонство, однако ж, не мешало шумной, беспечной жизни богатых людей. Они слишком достаточные, для того больше и поступали в ложи, чтобы есть роскошные даровые ужины. Ежели Луповицкий был масоном, так это не препятствовало ни пирам его, ни театру, ни музыке, ни охоте. Иное сталось, когда он прожил в Петербурге целую зиму. Воротившись оттуда, к удивлению знакомых и незнакомых, вдруг охладил он к прежним забавам, возненавидел пиры и ночные бражничанья, музыку и отъезжие поля. Все, без чего в прежнее время дня не мог одного прожить. Музыканты, актеры, живописцы распущены были по оброкам. Псарня частью распродана, частью перевешена. Прекратились пиры и банкеты. Для привычных гостей двери стали на запоре. И опустел шумный дотоле барский дом. Луповицкий с женой стали вести жизнь отшельников. Вместо прежних веселых гостей стали приходить к ним монахи да монахини, странники, богомольцы, даже юродивые. Иногда их собиралось по нескольку человек разом, и тогда хозяева, запершись во внутренних комнатах, проводили с ними напролет целые ночи. Слыхали, что они взаперти поют песни, слыхали неистовый топот ногами, какие-то странные клики и необычные всхлипывания. Через несколько времени опричь странников и богомольцев стали к Луповицким сходиться на ночные беседы солдаты, крестьяне, даже иные из ихних крепостных. Никто понять не мог, что этот сброд грубых невежд и шатунов-дармоедов делает у таких просвещенных, светских и знатных людей, как Луповицкие. Александр Федорович и в другом изменился. Любил он прежде выпить лишнюю рюмку, любил бывать навеселее, любил хорошо и много покушать, а теперь ни вина, ни пива, даже квасу не пьет, только и питья у него чай да вода. Не только мясного, рыбного за столом у него больше не бывало. Ели Луповицкие только хлеб, овощи, плоды, яйца, молочное и больше ничего. Зато и в светлое воскресенье, и в Великую Пятницу с сочельниками подавалась у них одна и та же пища. Сестра Луповицкого была замужем за Алымовым, отцом Марии Ивановны. Умерла она раньше перемены, случившейся с ее братом. Вскоре умер и муж ее. Тогда Луповицкие маленькую сиротку, Марию Ивановну, взяли на свое попечение. Воспитание давали ей обыкновенное для того времени. Наняты были француженка, немка, учительница музыки, учительница пения, а русскому языку, русской истории и закону Божию велели учить уволенному за пьянство из соседнего села дьякону. Два сына Александра Федоровича тоже дома воспитывались. Целый флигель наполнен был их гувернерами и разного рода учителями от высшей математики до верховой езды и фехтования. Все иностранцы были, а русскую премудрость и сынки с Марией Ивановной почерпали у пропившегося дьякона. Петербургские вельможные друзья в благодарность за резвых рысаков предлагали Луповицкому выхлопотать его сыновьям звание пажей, но Александр Федорович до поездки в Петербург, сильно тосковавший, что не будучи генерал-лейтенантом, не может отдать детей в пажеский корпус, и слышать теперь о том не хотел. «Хочу из них сделать сельских хозяев», писал он к старым своим приятелям, и нельзя было разуверить друзей его, что бывший их однополчанин обносился умом, и на вышке у него стало не совсем благополучно. Все дивились перемене в образе жизни Луповицких, но никто не мог разгадать ее причины. Через несколько лет объяснилась она. Был в Петербурге духовный союз Татариновой. Екатерина Филипповна Татаринова, жена директора Рязанской гимназии, урожденная Буксгевден, во втором десятилетии нынешнего столетия собирала таинственные собрания в квартире своей матери в Петербурге, в Михайловском замке. Это было собрание хлыстов из высшего общества, во многом сходное с нынешней Редстаковщиной или Пашковщиной. Оно называлось Духовным Союзом. После того, как собрания Татариновой были прекращены, они возобновились в Петербурге же за московской заставой и в 30-х годах снова были закрыты. В это время Татаринова и некоторые из ее последователей были разосланы по монастырям. Принадлежавшие к нему собирались в ее квартире и совершали странные обряды. С нею через одного из вельможных однополчан познакомился и Александр Федорович. Вскоре и сам он, и жена его, женщина набожная, кроткая и добрая, вошли в союз, а, воротясь в Луповицы, завели у себя в доме тайные сборища. Между тем, когда о духовном союзе узнали и участников его разослали по монастырям, добрались и до Луповицких. Ни их богатство, ни щедрые пожертвования на церкви, больницы и богадельни, ни вельможные однополчане, ничто не могло им помочь. Кончил свои дни Александр Федорович в каком-то дальнем монастыре. Жена его умерла раньше ссылки. И сыновья, и племянница, хоть и проводили все почти время с гувернерами и учительницами, но после, начитавшись сначала «Читьи миней» и «Патериков», об умерщвлении плоти угодниками, а потом и мистических книг, незаметно для самих себя вошли в тайну сокровенную. Старший остался холостым, а меньшой женился на одной бедной барышне, участнице Духовного Союза Татариновой. Звали ее Варварой Петровной. У них была дочь, но ходили слухи, что она была им не родная, а приемыш, либо подкидыш. Ссылка отца научила сыновей быть скрытней и осторожнее. Не прекратились, однако, у них собрания, но они стали не так многолюдны. Не было больше на них ни грязных юродивых, ни шатунов-богомольцев, ни странников. Монахи с монахинями хоть и бывали, но редко. Притаились и молодые луповицкие, как-то проведавшие, что и за ними следят. Тогда Мария Ивановна из Луповиц переехала в свое Талызино и там выстроила в лесу дом, будто для житья лесника, а в самом деле для хлыстовских сборищ. В тех местах хлыстовщина меж крестьянами велась истори, и Мария Ивановна нашла много желавших быть участниками в тайне сокровенной. Но через несколько лет, узнав, что об лесных ее сборищах дошли вести до Петербурга, она решилась переехать на житье в другую губернию. Кто-то сказал ей, что продается пустошь Фатьянка, где в старые годы бывали хлыстовские сходбища с самим Иваном Тимофеевичем, Христом людей Божиих. Она тотчас же купила ее и построила усадьбу на том самом месте, где по преданиям бывали собрания божьих людей. Божьими людьми называют сами себя хлысты. Иван Тимофеевич Суслов, Христос людей Божьих, жил в конце 17 и начале 18 столетия. Проповедовал свое учение в нынешних Владимирской, Нижегородской, Костромской и Ярославской губерниях, а также в Москве, где и умер. Рады были луповицкие сестрину приезду. Давно они с ней не видались. Обо многом нужно было поговорить, обо многом посоветоваться. Письмам всех своих тайн они не доверяли, опасаясь беды. Потому раза по два в году езжали друг к другу для переговоров. Луповицкие сначала удивились, что Мария Ивановна, такая умная и осторожная, привезла с собой незнакомую девушку. Но когда узнали, что и она желает быть на пути, осыпали Дуню самыми нежными ласками. С хорошенькой, но как смерть бледной племянницей Марии Ивановны, Варенькой, Дуня Смолокурова сблизилась почти с первого же дня знакомства. Молодая девушка с небольшим лет 20, с умными и немножко насмешливыми глазами, приняла Дуню с такой радостью, с такой лаской и приветливостью, что казалось, будто встречает она самую близкую и всей душой любимую родственницу после долгой разлуки. Обстановка дома Луповицких поразила Дуню, до тех пор сидевшую в четырех стенах отцовского дома и не видавшую ничего подобного. Налюбоваться не могла она на убранство комнат, сохранивших еще остатки былой роскоши. Огромные комнаты, особенно большая зала с беломраморными стенами и колоннами, с дорогими, хоть и закоптелыми люстрами, со стульями и диванчиками, обитыми хоть и полинявшую, но шелковой тканью, другие комнаты, обитые гобеленами, китайские вазы, лаковые вещи, множество старого саксонского и северского фарфора, вся эта побледневшая, износившаяся роскошь когда-то изящно и свежо разубранного барского дома на каждом шагу вызывала громкое удивление Дуни. Варенька снисходительно улыбалась ей, как улыбается взрослый человек, глядя на любопытного ребенка. На восторженные похвалы Дуни она холодно, презрительно даже сказала: «Суета и язычество. Удивляюсь, как до сих пор не выкинут всего этого в помойную яму». «Как это можно?» — воскликнула Дуня. «Такие прекрасные, такие красивые вещи». «Суета и пустота», — молвила Варенька. «Это ведь все от врага, это все на усладу язычникам». «Каким язычникам?» «Кажется, теперь их больше нет», — с удивлением сказала Дуня. «Земля полна язычниками». «Избранное стадо невелико», — отвечала Варенька. «Кто ж язычники?» — спросила Дуня. «Все», — ответила Варенька. «Все, кого до сих пор вы знали, кроме разве одной тетеньки», — сказала Варенька и, не дав Дуне слова вымолвить, спросила у нее: «Сколько вам лет?» 19, — ответила Дуня. «Пора отложить суету. Время вступить вам на путь». «Я сама в ваши годы пошла путем праведным», — понизив голос, сказала Варенька. «Однако пойдемте, я вам сад покажу. Посмотрите, какой у нас хорошенький садик, цветов множество. Дядя очень любит цветы, он целый день в саду, и мама тоже любит. Какие у нас теплицы, какие растения, пойдемте, я вам все покажу». И девушки, взявшись под руку, вышли на обильно установленную цветами мраморную террасу, а потом медленными шагами спустились в сад по широким ее ступеням. Меж тем, Марья Ивановна сидела в комнате старшего брата с меньшим братом и с его женою. «Ну как, Машенька, устроилась ты в Фатьянке?» — спросил Николай Александрович. «Слава богу, совсем почти обстроилась. Остается внутри кое-что обделать, да мебели Столызина перевести», — отвечала Марья Ивановна. «К осени, бог даст, все покончу. Тогда все пойдет своей колеей». «Что ж, в самом деле был там корабль Ивана Тимофеевича?» — спросила Варвара Петровна.
«Кораблем называется «Общество хлыстов».
«В самом деле», — отвечала Мария Ивановна, — «и по преданиям так выходит, и по всем приметам. Тут и святой ключ, и надгробный камень преподобного Фотина, заметны ямы, где стоял дом, заметны и огородные гряды». «Хорошо, что в твои руки досталось место», — сказала Варвара Петровна. «Летом на будущий год непременно у тебя побываю. Теперь, говоришь, ничего еще у тебя не приспособлено?»
«Еще ничего», — отвечала Мария Ивановна.
«Сионскую горницу сделали? Не очень велика, однако человек на 20 будет».
Сионской горницей у хлыстов называется комната, где происходит их собрание.
Место в Фатьянке хорошее, уютно, укромно, отселение не близко. Соседей помещиков нет, заборы поставила я 1,5 сажени вышиной, 6 изб возле дома также поставила,
25 душ перевела из Столызина.
Все наши.
«А поблизости есть ли божьи-то люди?» — спросил Андрей Александрович.
«Еще не знаю», — отвечала Мария Ивановна, — «пока до меня не доходило. Да я, впрочем, и разыскивать не стану. Не такое время теперь. Долго ли до беды?»
«Ну, а эта девушка, что с тобой приехала, в самом деле близка она к пути?» — спросил Николай Александрович.
«Совсем готова», — сказала Мария Ивановна. «Больше 8 месяцев над Штиллингом, Гион и Эккартсгаузеном сидела. И такая стала восторженная, такая мечтательная, созерцательная и нервная. Из нее выйдет избранный сосуд».
«Ну, это еще не угадано», — молвил Меньшой Луповицкий. «Бывали и восторженные, бывали и мечтательные, а после назад возвращались в язычество, замуж даже выходили».
«Это замуж не пойдет», — сказала Мария Ивановна. «Любовь житейская ей противна. В этом я успела настроить ее. И другая есть тому причина. Я и той воспользовалась, хоть и ни разу даже не намекнула Дуне об ее сердечных ранах. Понравился ей какой-то купчик. Познакомилась я с нею тотчас после разрыва, поговорила с ней, посоветовала читать мистические книги, а теперь, проживши у них больше 2 недель, кажется, совсем ее укрепила. Много порассказала я ей, и теперь она горит желанием услышать живое слово. В первое же собрание можно будет ее допустить. Разумеется, пока без приводу».
«Привод — обряд поступления в секту».
«Я уверена, что она озарится. Когда у вас будет собрание-то?»
«Хотелось бы в субботу, на воскресенье», — сказал Николай Александрович. «Не знаю, соберутся ли».
«А помногу ли теперь собираются?» — спросила Мария Ивановна.
«Умолился корабль, очень умолился», — скорбно промолвил Николай Александрович. «Которых на земле не стало, которые по дальним местам разошлись. Редко, когда больше 20 божьих людей наберется. Нас 4, из дворни 5 человек, у Варварушки в богадельне 7. Еще человека 2-3 со стороны, не прежнее время, сестрица. Теперь, говорят, опять распыхались злобой на божьих людей язычники. Опять иудеи и фарисеи воздвигают бурю на Христовы корабли».
Иудеями и фарисеями хлысты называют православные власти, преимущественно духовные.
«Надо иметь мудрость змеину и как можно быть осторожней. И с покорным видом, с умильным взором на Спасителя, с апостолами во время бури на Галилейском море, знаменитой кисти известного художника Барвиковского», запел Николай Александрович в полголоса заунывную песню. Другие в полголоса припевали ему, а у него щеки так и орошались слезами. «Кораблик заливает морскими волнами, сверху грозят тучи, стоючи над нами, заставляют бедных страдать под водами, скудны мы, бедны, нищета вся с нами. Скудость и бедность всегда жила с нами, как в прежних веках, так и ныне тоже. Ох, много зачинающих да мало скончивающих! Припадаем коленами на мать сырую землю, пролием мы слезы, как быстрые реки, воздохнем в печали к Создателю света. Боже ты наш, Боже Отец наших, услыши ты, Боже, сию ти молитву, как блудного сына.